Глава вторая. Соседи. Первая школа. В версте от Яновки, и того меньше, помещалась экономия Дембовских. Отец арендовал у них землю и связан был с ними многолетними деловыми связями. Собственницей имения была Феодосия Антоновна, старая полька-помещица из бывших гувернанток. После смерти первого богатого мужа она женила на себе своего управляющего, Казимира Антоновича, моложе ее лет на 20. Она уж давно не жила со своим вторым мужем, который по-прежнему управлял имением. Казимир Антонович был высокий, усатый, веселый и крикливый поляк. Он нередко пил у нас чай за большим овальным столом и шумом рассказывал пустяковые истории, по два и по три раза, повторяя отдельные словечки и пощелкивая пальцами. У Казимира Антоновича была изрядная пасека, подальше от конюшенных хлевов, так как пчелы не выносят лошадиного запаха. Пчелы собирали мед с фруктовых деревьев, с белых акаций, с рапса, гречихи, словом, было им где разгуляться. Время от времени Казимир Антонович сам приносил к нам в салфетке две перекрытые тарелки, меж которыми лежал кусок сотов в прозрачном золоте меда. Однажды Иван Васильевич отправился со мною к Казимиру Антоновичу, чтобы достать голубей на развод. В одной из угловых комнат большого пустого дома Казимир Антонович угощал нас чаем. В больших, пахнущих сыростью тарелках стояли масло, творог и мед. Я пил чай из блюдечка и слушал медлительный разговор. — А не опоздаем? — спрашивал я потихоньку Ивана Васильевича. — Нет, погоди, — отвечал Казимир Антонович, — надо им дать угомониться под крышей. Там их видимо-невидимо. Я томился. Наконец, с фонарем в руках полезли на чердак над амбаром. — Ну, теперь берегись, — говорил мне Казимир Антонович. Чердак был длинный, темный, перегороженный в разных направлениях балками. Пахло мышами, пылью, паутиной и птичьим пометом. Фонарь потушили. — Тут они, хватайте, — сказал потихоньку Казимир Антонович. И после этих слов началось неописуемое. В глубочайшей темноте открылась адская возня. Чердак ожил и закружился вихрем. Один момент мне казалось, что рушится мир, что все погибло. Только постепенно пришел я в себя, слыша напряженные голоса. Есть, еще, сюда, сюда, суйте в мешок, так его. Иван Васильевич нес мешок, и в течение всего обратного пути на спине у него шло как бы продолжение того, что было на чердаке. Голубятню устроили под крышей, над мастерской. Я лазил по лестнице по 10 раз на день, носил голубям воду, просо, пшеницу, крошки. Через неделю в одном из гнезд появилось 2 яичка. Но не успели еще все прочувствовать как следует удовлетворение от этого факта, как голуби стали пара за парой возвращаться на старые места. Осталось всего 3 пары с подрезанными крыльями. Но и они через недельку, когда перья отросли, покинули прекрасно построенную голубятню с коридорной системой. На этом закончился опыт разведения голубей. Под Елизаветградом отец снимал землю у барыни Тской. Это вдова лет под 40 с характером. При ней состоит батюшка, тоже вдовый, любитель музыки, карт и многого другого. Барыня Тская со вдовым батюшкой приезжает в Яновку пересматривать условия аренды. Им отводят зал и соседнюю комнату. К столу подают курицу в масле, вишневую наливку и вареники с вишнями. После обеда я остаюсь в зале и вижу, как батюшка подсаживается к барыне Тской и что-то очень смешное говорит ей на ухо. Отвернув полу рясы и вытащив с кармана полосатых брюк серебряный портсигар с монограммой, батюшка закуривал папиросу и, ловко пуская кольца дыма, рассказывает в отсутствие барыни, как она в романах читает одни только разговоры. Все улыбаются из вежливости, но воздерживаются от суждений, так как знают, что батюшка все передаст барыне, да еще и присчинит. Уцкой отец стал снимать землю вместе с Казимиром Антоновичем. К тому времени он уже овдовел и сразу переменился. В бороде исчезла проседь, появился крахмальный воротничок, галстук, булавка и карточка дамы в кармане. Казимир Антонович хоть и посмеивался, как все, над дядей Григорием, но именно ему исповедовался во всех сердечных делах и показывал фотографическую карточку, вынимая ее из конверта. — Поглядите-ка, — говорил он млевшим от восторга дяде Григорию, — я этой особе говорю, сударыне говорю, ваши губы созданы для поцелуев. На этой особе Казимир Антонович женился, но через год-полтора после женитьбы погиб неожиданной смертью. Во дворе имение Цкой поднял его на рога бык и забодал насмерть. В верстах в восьми находилось имение братьев Фзер. Земля исчислялась тысячами десятин. Дом был похож на дворец, богато обставлен, с многочисленными помещениями для гостей, с бильярдной и всем прочим. Братьев Зер, Лев и Иван получили все это в наследство от отца Тимофея и постепенно наследство проживали. Имение было на руках у управляющего и, несмотря на двойную бухгалтерию, давало убыток. Вы не смотрите, что Давид Леонч живет в землянке, он богаче меня, — говорил иногда старший Зер про моего отца, и когда ему передавали об этом, он бывал явно доволен. Младший из братьев Иван проезжал однажды через Яновку с двумя охотниками, верхом, с ружьями за спиною, со стаей белых борзых. Этого Яновка никогда не видела. «Скоро-скоро они наследство проохотят», — сказал неодобрительно вслед отец. Печать обреченности лежала на этих помещичьих семьях Херсонской губернии. Они проделывали крайне быструю эволюцию, и все больше в одну сторону — к упадку, несмотря на то, что по составу своему были очень различны и потомственные дворяне, и чиновники, одаренные за работу, и поляки, и немцы, и евреи, успевшие купить землю до 1881 года. Основоположники многих из этих степных династий были люди в своем роде выдающиеся, удачливые, по натуре хищники. Я, впрочем, не знал лично никого из них. Они все к началу 80-х годов успели вымереть. Многие из них начинали с сломанного гроша, но смелой ухваткой, нередко с уголовщиной, прибирали к рукам гигантские куски. Второе поколение вырастало уже в условиях скороспелого барства, с французским языком, с бильярдом и со всяким беспутством. Аграрный кризис 80-х годов, вызванный заокеанской конкуренцией, ударил по ним беспощадно. Они валились, как сухие листья с дерева. Третье поколение выделяло очень много полуразвалившихся прощелык, никчемных людей, неуравновешенных и преждевременных инвалидов. Наиболее чистой культурой дворянского разорения была семья Гертопановых. По их имени Гертопановским называлось большое село и вся волость Гертопановской. Когда-то вся округа принадлежала этой семье. Теперь у старика остались 400 десятин, но они заложены и перезаложены. Мой отец снимает эту землю, и арендные деньги идут в банк. Тимофей Исаич жил тем, что писал крестьянам прошения, жалобы и письма. Приезжая к нам в гости, он прятал в рукав табак и сахар. Так же поступала и жена его. Брызгаясь слюною, она рассказывала о своей юности, о рабынях, роялях, шелках и духах. Два сына их выросли почти неграмотными. Младший, Виктор, был учеником у нас в мастерской. В 5-6 верстах от Яновки жили помещики-евреи Мские. Это была причудливая и сумасбродная семья. Старик Моисей Харитонович, лет 60, отличался воспитанием дворянского типа, говорил бегло по-французски, играл на рояле, знал кое-что из литературы. Левая рука у него была слабая, а правая годилась, по его словам, для концертов. Он ударял по клавишам старых клавесин с запущенными ногтями, точно кастаньетами. Начав с полонеза Огинского, переходил незаметно на рапсодию Листа и сразу сползал на молитву Девы. Такие же скачки бывали у него и в разговоре. Неожиданно, оборвав игру, старик подходил к зеркалу, и, если никого поблизости не было, подпаливал папироской с разных сторон свою бороду, приводя ее таким образом в порядок. Курил он непрерывно, задыхаясь и как бы с отвращением. С женой своей, тяжелой старухой, не разговаривал уже лет 15. Сын его Давид, лет 35, с неизменной белой повязкой на лице и с красным подрагивающим глазом над повязкой, был неудачным самоубийцей. На военной службе нагрубил в строю офицеру, тот ударил его, Давид дал офицеру пощечину, убежал в казарму и пытался застрелиться из винтовки. Пуля вышла через щеку, и оттого на ней неизменная белая повязка. Солдату грозила суровая расправа, но в то время жив еще был родначальник этой династии, старик Харитон, богатый, властный, малограмотный деспот. Он поднял на ноги всю губернию и добился для своего внука признания невменяемости. Может быть, впрочем, это было не так уж далеко от истины. Давид жил с тех пор с простреленной щекой и с паспортом сумасшедшим. Мские продолжали падать на моей памяти. В первые ранние мои годы Моисей Харитонович еще приезжал в Фаэтоне на хороших выездных лошадях. Совсем маленьким мне должно быть было 4-5 лет, я был у мских со старшим братом. Сад был большой, хорошо поддерживался, в нем были даже павлины. Эти диковинные существа с коронкой на капризной головке, с прекрасными зеркальцами на сказочном хвосте и со шпорами на ногах я видел впервые. Потом павлины исчезли, и с ними многое другое. Забор вокруг сада завалился, скот выбил плодовые деревья и цветы. Моисей Харитонович приезжал в Яновку в фургоне на лошадях крестьянского типа. Сыновья сделали попытку возродить имение. Не по-пански, а по-мужицки. Купим кляч, будем по утрам сами выезжать, как Бранштейн. Ничего у них не выйдет, — говорил мой отец. За покупкой кляч отправлен был в Елизаветград на ярмарку Давид. Он ходил по ярмарке, присматривался к лошадям глазом кавалериста и отобрал тройку. В деревню он вернулся поздним вечером. Дом был полон гостей в легких летних нарядах. Абрам с лампой в руках вышел на крыльцо разглядывать лошадей. С ним вышли дамы, студенты, подростки. Давид сразу почувствовал себя в своей сфере и разъяснял преимущества каждой лошади, и особенно той, которая, по его словам, походила на барышню. Абрам чесал снизу бороду и повторял: «Лошади-то хорошие». Кончилось пикником. Давид снял с миловидной гостьи туфлю, налил в нее пиво и поднес к губам. — Неужели вы будете пить? — спрашивала та, вспыхнув не то от испуга, не то от восхищения. — Если я в себя стрелять не побоялся, — ответил герой и опрокинул туфлю в рот. — Ты бы уж лучше не хвалился своими подвигами. Неожиданно откликнулась всегда молчавшая мать, большая и рыхлая женщина, на которой лежало хозяйство. — Это у вас озимая пшеница? — спрашивает Абрам Мский моего отца, чтобы показать свою деловитость. — Та же ж не яровая. — Никополька? — Та ж у меня ж озимая. — Я знаю, что озимая, только какой породы, никополька или гирка? — Та я еще сничу, чтоб была озимая никополька. Может, у кого е, а у меня нема, у меня сандомирка. Так из этого усилия ничего и не вышло. Через год земля снова сдана была в аренду моему отцу. Особую группу составляли немцы-колонисты. Среди них были прямо богачи. Семейный уклад у них жестче, сыновья редко посылались в город, девушки обычно работали в поле. В то же время дома у них были из кирпича, под зеленой и красной железной крышей, лошади породистые, сбруя исправная, Рессорные повозки так и назывались немецкими фургонами. Ближайшим к нам был Иван Иванович Дорн, подвижной толстяк в полуботинках на босу ногу, с дубленными щеками в щетине, с проседью. Всегда на прекрасном фургоне, расписанном яркими цветами и запряженном вороными жеребцами, которые били копытами землю. Таких Дорнов было немало. Над ними высилась фигура Фальцфейна, овечьего короля, степного Канитферштана. Тянутся бесчисленные стада. Чьи овцы? Фальцфейна. Едут чумаки, везут сено, солому, полову. Кому? Фальцфейну. Мчится на тройке в расписных санях меховая пирамида. Это управляющий Фальцфейна. А то вдруг... Пугая своим видом и ревом, пройдет караван верблюдов. Только у Фальцфейна они и водились. У Фальцфейна были жеребцы из Америки, быки из Швейцарии. Родоначальник этой семьи, еще только Фальц, а не Фейн, служил шафмейстером у герцога Альденбургского, которому отпущен был казною куш на разведение мереносовых овец. Герцог наделал около миллиона рублей долгу, а дело не сделал. Фальц скупил хозяйство и пустил его не по-герцогски, а по-шафмейстерски. Его овечьи гурты росли, как его пастбище и экономии. Дочь его вышла замуж за овцевода Фейна, так и объединились эти две овечьи династии. Имя Фальц Фейна звучало, как топот десятков тысяч овечьих копыт, как блеяние бесчисленных овечьих голосов, как крик и свист степных чабанов с длинными гирлыгами за спиной, как лай бесчисленных овчарок. Сама степь выдыхала это имя в зной и в лютые морозы. Я оставил позади первые пятилетия. Опыт мой расширяется. Жизнь страшно богата на выдумки и также прилежно занимается своими комбинациями в маленьком захолустье, как и на мировой арене. События наваливаются на меня одно за другим. С поля привезли работницу, которую укусила на жневье гадюка. Девушка жалобно плакала. Распухшую ногу ее туго перевязали повыше колена и опустили в бочонок с кислым молоком. Девушку отвезли в Бобринец, в больницу, откуда она снова вернулась на работу. Она носила на укушенной ноге чулок, грязный и порванный, и рабочие называли ее не иначе, как барышней. Боров разгрыз лоб, плечи и руку парню, который кормил его. Это был новый, огромный Боров, который призван был обновить все свиное стадо. Парень был перепуган насмерть и всхлипывал, как мальчик. Его тоже отвезли в больницу. Двое молодых рабочих, стоя на вазах со снопами, перебрасывали железными вилами. Я пожирал это зрелище. Одному из них вилы вонзились в бок, и он свалился с воплем. Все это произошло в течение одного лета, а между тем ни одно лето не обходилось без событий. Осенней ночью снесло в пруд всю деревянную постройку мельницы, сваи давно подгнили, и под ураганом дощатые стены двинулись, как паруса. Локомобиль, поставы, крупорушка, кукольный отборник обнаженно глядели из развалин, из-под досок выскакивали ежеминутно огромные мельничные крысы. Полутайком я уходил вслед за водовозом в поле на охоту за сусликами. Надо было аккуратно, не слишком быстро, но и немедленно лить воду в нору и с палкой в руке дожидаться, пока над отверстием покажется крысиная мордочка с плотно прилегающей мокрой шерстью. Старый суслик сопротивляется долго, затыкая задом нору, но на втором ведре сдается и выскакивает навстречу смерти. У убитого надо отрезать лапы и нанизать на нитку. Земство выдает за каждого суслика копейку. Раньше требовали предъявлять хвостик, но ловкачи и шкурки вырезывали десяток хвостиков, и земство перешло на лапки. Я возвращаюсь весь в земле и в воде. В семье не поощряли таких похождений, более любили, когда я сидел на диване в столовой и срисовывал слепого Эдипа с Антигоной. Однажды мы возвращались с матерью в санях из Бобринца, ближайшего к нам города. Ослепленный снегом, убаюканный ездою, я дремал. На повороте сани опрокидываются, и я падаю ничком. Сверху меня накрывает ковром и сеном. Я слышу тревожные оклики матери, но мне нет возможности отвечать. Кучер — это новый, молодой, рослый, ражий. Поднимает ковер и открывает мое местонахождение. Снова усаживаемся и едем. Но тут я начинаю жаловаться, что у меня по спине мурашки бегают от холода. «Мурашки!» — оборачивается молодой рыжебородый кучер, показывая крепкие белые зубы. Я смотрю ему в рот и говорю: «Да, знаете, как будто мурашки». Кучер смеется. «Ничего», — говорит он, — «скоро доедем». И подгоняет Буланова. Следующей ночью этот самый кучер исчез вместе с Буланом. В экономии тревога. Собирается вдогонку конная экспедиция со старшим братом во главе. Он седлает для себя мутца и обещает свирепо разделаться с похитителем. — Ты раньше догони его, — говорит ему угрюмый отец. Двое суток проходит, прежде чем возвращается погоня. Брат жалуется на туман, который не дал настигнуть конокрада. Так значит, красивый, веселый парень — это и есть конокрад с такими белыми зубами. Меня томил жар, и я метался. Мешали руки, ноги и голова, они разбухали, упирались в стену и потолок, и от всех помех некуда было уйти, потому что помехи шли изнутри. У меня болит в горле, и я весь горю. Мать глядит в горло, затем отец. Они переглядываются с тревогой и решают смазать мне горло синим камнем. «Я боюсь, — говорит мать, — что у Лёвы дифтерит». «Если бы это был дифтерит, — отвечает Иван Васильевич, — он бы уж давно лежал на лавке». Я смутно догадываюсь, что лежать на лавке значит быть мертвым, как умерла младшая сестра Розочка. Но я не верю, что это может относиться ко мне, и слушаю разговор спокойно. В конце концов решают отвезти меня в Бобринец. Мать не очень благочестива, но в субботу не решается ехать в город. Со мной отправляется Иван Васильевич. Останавливаемся у маленькой Татьяны, бывшей нашей прислуги, которая замужем в Бобринце. Детей у нее нет, и поэтому нет опасности заразы. Доктор Шатуновский смотрит мне в горло, меряет температуру и, как всегда, утверждает, что ничего еще нельзя знать. Хозяйка Таня дает мне пивную бутылку, внутри которой из палочек и дощечек построена целая церковь. Ноги и руки перестают надоедать мне. Я выздоравливаю. Когда это произошло? Незадолго до открытия эры. Дело было так. Дядя Абрам, старый эгоист, который проходил мимо детей неделями, вдруг в хорошую минуту призвал меня и спросил: «А скажи прямо того, какой теперь год? Не знаешь? 1885-й. Повтори, запомни, я позже спрошу». Что это значит, я постигнуть не мог. «Да, теперь 1885 год, — сказала двоюродная сестра, тихая Ольга, — а потом будет 1886. Этому я не поверил. Если уж допустить, что время имеет свое название, то 1885 год будет существовать вечно, то есть очень-очень долго, как большой камень, заменяющий у входа порог, как мельница, наконец, как я сам. Бетя, младшая сестра Ольги, не знала, кому верить. Все трое чувствовали беспокойство от того, что вступили в новую область, точно распахнули с разбега дверь в наполненную сумраком комнату, где нет мебели, и гулко отдаются голоса. В конце концов мне пришлось сдаться. Все становились на сторону Ольги. Так первым нумерованным годом, который вошел в мое сознание, был 1885. Он положил конец бесформенному времени, доисторической эпохи моего существования, хаосу. С этого узла началось летосчисление. Мне тогда было 6 лет. Для России это был год неурожая, кризиса и первых больших рабочих волнений. 7 января 1885 года на Никольском мануфактуре Морозова в Орехово-Зуеве началась забастовка, вызванная снижением заработной платы и ростом штрафов. Морозовская стачка, продолжавшаяся почти месяц и приведшая к ряду столкновений рабочих с войсками, вызвала огромный резонанс. Требования забастовщиков впервые вышли за рамки одного предприятия, а судебные процессы над наиболее активными участниками стачки вскрыли столь потрясающую картину фабричных порядков, что присяжные вынуждены были оправдать рабочих. Несмотря на это, руководители забастовки были сосланы в северные губернии в административном порядке. Но меня этот год поразил лишь своим непостижимым наименованием. С тревогой пытался я раскрыть таинственную связь между временем и цифрами. Потом началось чередование годов, сперва медленно, а затем все быстрее, но 85-й долго выделялся среди них как старший, как родоначальник, он стал моей эрой. Было однажды такое событие. Я сел в фургон перед крыльцом и в ожидании отца прибрал к рукам вожжи. Молодые лошади понесли с места, мимо дома, мимо амбара, мимо сада, без дороги, полем, по направлению к усадьбе Дембовских. За спиной слышались крики. Впереди был ров. Лошади мчались в самозабвении. Только перед самым рвом, рванувшись в сторону и едва не опрокинув фургон, они остановились как вкопанные. Сзади бежали кучер, за ним двое-трое рабочих, дальше бежал отец, еще дальше... Кричала мать, старшая сестра ломала руки. Мать продолжала кричать и тогда, когда я бросился к ней навстречу. Нельзя умолчать, что я получил 2 шлепка от отца, бледного как смерть. Я даже не обиделся. Так все было необыкновенно. В этом же году, должно быть, я совершил с отцом поездку в Елизаветград. Выехали на рассвете, ехали не спеша, в Бобринце кормили лошадей, к вечеру доехали до Вшивой, которую из вежливости называли Швивой, переждали там до рассвета, потому что под городом шалили грабители. Ни одна из столиц мира, ни Париж, ни Нью-Йорк, не произвела на меня впоследствии такого впечатления, как Елизаветград с его тротуарами, зелеными крышами, балконами, магазинами, городовыми и красными шарами на ниточках. В течение нескольких часов я широко раскрытыми глазами глядел в лицо цивилизации. Через год после открытия эры я стал учиться. Однажды утром, выспавшись и наскоро умывшись, умывались в Яновке всегда наскоро, предвкушая новый день и, прежде всего, чай с молоком и сдобный хлеб с маслом, я вошел в столовую. Там сидела мать с неизвестным человеком, худощавым, бледно улыбающимся и как бы заискивающим. И мать, и незнакомец посмотрели на меня так, что стало ясно, разговор имел какое-то отношение ко мне. — Поздоровайся, Лёва, — сказала мать, — это твой будущий учитель. Я поглядел на учителя с некоторой опаской, но не без интереса. Учитель поздоровался с той мягкостью, с какой каждый учитель здоровается со своим будущим учеником при родителях. Мать закончила при мне деловой разговор. За столько-то рублей и столько-то пудов муки учитель обязывался в своей школе в колонии учить меня русскому языку, арифметике и Библии на древнееврейском языке. Объем науки определялся, впрочем, смутно, так как в этой области мать не была сильна. В чае с молоком я чувствовал уже привкус будущей перемены моей судьбы. В ближайшее воскресенье отец отвез меня в колонию и поместил у тетки Рахили. В том же фургоне мы отвезли тетке пшеничной и ячменной муки, гречихи, пшена и прочих продуктов. До Громоклея от Яновки было 4 версты. Колония располагалась вдоль балки, по одну сторону еврейская, по другую немецкая, они резко отличны. В немецкой части дома аккуратные. Частью под черепицей, частью под камышом, крупные лошади, гладкие коровы, в еврейской части разоренные избушки, ободранные крыши, жалкий скот. Странно, на первый взгляд, что первая школа оставила совсем мало по себе воспоминаний. Грифельная доска, на которой я списывал первые буквы русской азбуки, выгнутый на ручке худой указательный палец учителя, чтение Библии хором, наказание какого-то мальчика за воровство, смутные обрывки, туманные пятна, ни одного яркого образа. Изъятие составляла, пожалуй, жена учителя, высокая, полная женщина, которая время от времени принимала в нашей школьной жизни участие, каждый раз неожиданное. Однажды во время занятий она пожаловалась мужу, что от ее новой муки чем-то пахнет. И когда учитель протянул к ее руке с мукой свой острый нос, она вытряхнула всю муку ему в лицо. Это была ее шутка. Мальчики и девочки смеялись, один учитель был невесел. Мне было жаль его, когда он стоял среди класса с напудренным лицом. Жил я у доброй тети Рахили, не замечая ее. Тут же во дворе, в главном доме, владычествовал дядя Абрам. К племянникам и племянницам своим он относился с полным безучастием. Меня иногда выделял, зазывал к себе и угощал костью с мозгами, приговаривая: «За эту кость я бы прямо того и 10 рублей не взял». Дядин дом почти у самого въезда в колонию. В противоположном конце живет высокий, черный, худой еврей, славущий конокрадом и вообще мастером темных дел. У него дочь, о ней тоже говорят нехорошо. Недалеко от конокрада строчит на машинке картузник, молодой еврей с огненно-рыжей бородой. Жена картузника приходила к правительственному инспектору колоний, который останавливался у дяди Абрама, жаловаться на дочь конокрада, отбивающую у нее мужа. Инспектор, видно, не помог. Возвращаясь однажды из школы, я видел, как толпа с криками, воплями, плевками волокла молодую женщину, дочь конокрада, по улице. Эта библейская сцена запомнилась мне навсегда. Несколько лет спустя на этой самой женщине женился дядя Абрам. Отец ее к этому времени был по постановлению колонистов выслан в Сибирь как вредный член общества. Бывшая моя няня Маша служила прислугой у дяди Абрама. Я часто бегал к ней на кухню. Она олицетворяла связь с Яновкой. К Маше заходили гости, иногда очень нетерпеливые, и тогда меня легонько выпроваживали за плечи. В одно прекрасное утро вместе со всем детским населением дома я узнал, что Маша родила ребенка. Мы шептались по углам в радостной тревоге. Через несколько дней из Яновки приехала моя мать и ходила на кухню глядеть на Машу и ее ребенка. Я проник за матерью. Маша стояла в платочке, надвинутом на глаза, а на широкой скамье лежала бочком маленькое существо. Мать глядела на Машу, потом на ребенка, и укоризненно качала головой, ничего не говоря. Маша молча уставилась вниз, потом взглянула на ребенка и сказала: «Ишь, как ручку подложил под щеку, как большой!» «А тебе жалко его?» — спросила мать. «Нет», — ответила Маша притворно. «Байду же, брешешь, жалко!» — возразила мать примирительно. Ребеночек через неделю умер так же таинственно, как появился на свет. Я часто уезжал из школы в деревню и оставался там почти каждый раз неделю, а то и дольше. Среди школьников я ни с кем не успел сблизиться, так как не говорил на жаргоне. Учение длилось лишь несколько месяцев. Всем этим, надо думать, и объясняется скудость моих школьных воспоминаний. Но все же Шуфер, так звали громоклеевского педагога, научил меня читать и писать, и оба эти искусства пригодились мне в моей дальнейшей жизни. Я сохраняю поэтому о моем первом учителе благодарные воспоминания. Я начал продираться через печатные строки. Я списывал стихи, я сам писал стихи. Позже я приступил со своим двоюродным братом Женей Жским к изданию журнала. однако на новом пути были свои тернии. Едва я постиг искусство письма, как оно уже повернулось ко мне соблазном. Оставшись однажды в столовой один, я начал печатными буквами записывать те особенные слова, которые слышал в мастерской и на кухне, и которых в семье не говорили. Я осознавал, что делаю не то, что надо, но слова были заманчивы именно своей запретностью. Роковую записочку я решил положить в коробочку из-под спичек, а коробочку глубоко закопать в землю, за амбаром. Я далеко не довел своего документа до конца, как им заинтересовалась вошедшая в столовую старшая сестра. Я схватил бумажку со стола. За сестрой вошла мать. От меня требовали, чтобы я показал. Сгорая от стыда, я бросил бумажку за спинку дивана. Сестра хотела достать, но я истерически закричал: «Сам, сам достану!» Я полез под диван и стал там рвать свою бумажку. Отчаянию моему не было пределов, как моим слезам. На Рождество, должно быть, 1886 года, потому что я уже умел писать, ввалилась в столовую вечером за чаем группа ряженых. Это было так неожиданно, что я с испугу упал на диван, на котором сидел. Меня успокоили. Я с жадностью слушал царя Максимилиана. Передо мною впервые открылся мир фантастики, притворенный в театральную действительность. Я был поражен, когда узнал, что главную роль выполнял рабочий Прохор из «Солдат». На другой день я с карандашом и бумагой пробрался в людскую, когда только что отобедали, и стал просить царя Максимилиана продиктовать мне свои монологи. Прохор отнекивался, но я вцепился в него, просил, требовал, умолял, не давал отступить. В конце концов мы поместились у окна, и я стал записывать на корявом подоконнике рифмованную речь царя Максимилиана. Не прошло и 5 минут, как в дверь заглянул отец, увидал сцену у окна и строго сказал: «Лёва, ступай в комнату». Я безутешно плакал на диване до вечера. Я писал стихи, беспомощные строчки, которые изобличали, может быть, раннюю любовь к слову, но наверняка не предвещали поэтического развития в будущем. О моих стихах знала старшая сестра, через сестру — мать, а через посредство матери — отец. От меня требовали, чтобы я читал свои стихи при гостях. Это было мучительно стыдно. Я отказывался. Меня уговаривали. Сперва ласково, потом с раздражением, наконец с угрозами. Я нередко убегал. Но старшие умели настоять на своем. С бьющимся сердцем, со слезами на глазах я читал свои стихи, стыдя заимствованных строк или плохих рифм. Но так или иначе, я уже вкусил от дерева познания, жизнь расширялась не по дням, а по часам. От дырявого дивана в столовой протягивались нити к мирам иным, чтение открывало в моей жизни новую эпоху.